Антон Аркатов. Бесконечное лето. Первая смена.
Читает Юрий Гуржий.
Какой-то день, какой-то месяц, какой-то год. Где-то. День первый. В глаза ударил яркий дневной свет. Сначала я не обратил на это внимания, так как еще не до конца проснулся. Ноги сами понесли меня к двери. Черт, похоже, проспал остановку. Но двери не было. Я оглядел автобус и понял, что это не привычный мне потрепанный, видавший виды Лиас, а самый настоящий Икарус. Меня сковал ужас. Я лихорадочно ощупал свое тело, несколько раз больно ударил ладонями по щекам, сильно приложился лбом о спинку кресла. Я выскочил на улицу и огляделся. Везде, куда ни глянь, бушевала зелень, высокая трава на обочине дороги, деревья, цветы. Нестерпимо болела голова, как будто готовая взорваться. Постепенно я начал вспоминать. Длинная дорога, уносящаяся вдаль. Леса, степи, поля, озера, вновь леса, а потом провал. Какая-то девушка склонилась надо мной. Она нежно нашептывает что-то мне на ухо, потом опять провал, и я очнулся здесь. Почему-то от воспоминаний о ней мне становилось хорошо и спокойно, а изнутри поднималось приятное, теплое, расходящееся по всему телу. Я дернулся влево, потом вправо, потом остановился в нерешительности и, наконец, побежал в направлении, откуда предположительно приехал автобус. Физические упражнения освежают мозг, мысли проясняются. Становится легче оценивать окружающую действительность. Впрочем, это все совершенно не обо мне. Я сидел на обочине дороги, хрипя и пытаясь жадными глотками раскаленного воздуха хоть немного успокоить обожженное горло. В любом случае, пробежка пошла мне на пользу. Страх на некоторое время отступил. Может, я и правда сплю? Но, вспомнив самоистязание в автобусе, я тут же отбросил эту идею. Я не сплю и не умер. Вдаль уносилась узкая дорога через поле, та самая из моего сна. Наверное, я очень далеко от дома. И дело даже не в том, что вчера была зима, а сейчас самое что ни на есть лето. Дело в окружающей природе. Конечно, летом обычно так и есть. Зелено и жарко, но тут все какое-то не такое, как в реальной жизни. Словно сошедшее с картин русских пейзажистов XIX века. Трава слишком уж сочная, кусты не такие, какими должны быть кусты. Пышные, сквозь них ничего не разглядеть, как кроны деревьев, ей-богу. А уж сами деревья, до леса было довольно далеко, но казалось, что они сомкнули свои стройные ряды и только и ждут приказа, чтобы начать наступление на поля и степи. Я отдышался и посмотрел на автобус, почти скрывшийся из виду. Неплохо пробежался. Страх накатил с новой силой. И эти лэп, значит, тут есть люди, хотя что это значит, ведь ровным счетом ничего. Почему в аду не может быть линии электропередач? Жарить грешников на угли — прошлый век. Похоже, я дошел до той точки невозврата, когда надо либо уже сходить с ума, либо все-таки пытаться понять, что происходит. И пока еще есть возможность, стоит выбрать второй вариант. Я медленно направился назад к автобусу. Конечно, страшно, но вряд ли я найду разгадку в полях и лесах. А это чертово ведро с гайками — единственное, что хоть как-то связывает меня с реальным миром. Надо осмотреть местность повнимательнее. Кирпичная ограда с воротами, над которыми красовалась надпись «Совенок». По бокам — статуи пионеров, а рядом — на вывеске номер маршрута 410.
«Сегодня рейс что-то затянулся», — усмехнулся я.
Человек, попав в экстремальную ситуацию, иногда начинает вести себя неадекватно. Возможно, сейчас со мной происходит что-то подобное. Место казалось совсем не заброшенным, ворота не заржавели, кладка не осыпалась.
Совенок.
Что может так называться? Судя по статуям пионеров, наверное, детский лагерь. Причем лагерь действующий. Естественно, самое простое объяснение, как всегда, ничегошеньки не объясняет. Незнакомка, изменившийся автобус, лето, пионерлагерь. В голове за долю секунды проносились тысячи теорий от похищения инопланетянами до летаргического сна, от галлюцинаций до сдвига пространства и времени. Ни одна из них не была хуже другой, но остановиться на какой-то одной было попросту невозможно. Тут меня осенило: попробуй позвонить. Я достал мобильник и набрал первый попавшийся номер из телефонной книги. Однако вместо палочек приема на экране горел жирный крест. Ладно, возможно, в такой глуши связи нет, но не попал же я сюда один. Автобусы ведь сами по себе не ездят. Я обошел его со всех сторон и убедился, что это не галлюцинация. Комья грязи на днище, кое-где виднеющаяся ржавчина, выцветшая краска и потертая резина. Нет, это определенно самый обычный Икарус. Да, именно такие тебя увозят непонятно куда, если нечаянно заснешь. У меня вырвался нервный смешок. Именно вырвался. Сам по себе, непроизвольно. Ведь не место и не время шутить. Но где же тогда водитель? Я осторожно присел на бордюр рядом с автобусом и принялся ждать. Хватило меня ненадолго, кажется, волнение достигло пика, и я потихоньку начал сходить с ума. Наверное, в подобной ситуации человек испытывал бы что-то подобное. Инопланетяне и параллельные реальности покинули мое воображение, остались лишь пустота и мрак. Неужели все так и закончится? Моя жизнь закончится? Ведь я столько всего хотел сделать, столько не успел. Меня охватила уверенность, что это конец, но почему? Это несправедливо. Неужели я хуже других? Господи, за что? Слезы нестерпимо жгли глаза. Я свернулся калачиком и начал кататься по траве. За что? Почему? Почему я? Истошно орал я. Но мои крики слышали лишь безмолвные статуи пионеров, да сидящая на дереве птица, которая тотчас взмахнула крыльями и улетела, прокричав что-то на своем на птичьем, словно посмеиваясь над идиотом, посмевшим нарушить ее послеобеденный сон. Я окончательно захлебнулся рыданиями и просто тихо лежал, изредка поскуливая. Через несколько минут мне удалось все-таки взять себя в руки. В голове немного прояснилось, а ужас и страх смерти, если не отступили, то как будто сделали передышку. В конце концов, если бы меня хотели убить, зачем все это? На опыты тоже не похоже. Если это какое-то чудовищное совпадение, то, возможно, оно не таит в себе угрозы. Как бы там ни было, пока что, кажется, нет никакой опасности. Вскоре паника прошла. Конечно, бой в висках и дрожание рук никуда не исчезли. Но теперь, по крайней мере, я мог рассуждать здраво. Сейчас от меня все равно ничего не зависит. Поэтому сколько ни думай, ни накручивай себя, от этого станет только хуже. Пока не появятся какие-нибудь факты, строить догадки не стоит. В любом случае, околачиваясь здесь, ничего не узнать. Судя по всему, этот лагерь, если это, конечно, лагерь, единственное место, где могли быть люди, поэтому я решил пойти туда и уже почти дошел до ворот, как оттуда выглянула девочка в пионерской форме. Логика меня не подвела. Впрочем, пионерская форма в 21 веке. Впрочем, девочки здесь. Я застыл на месте, не в силах сделать ни шагу. Очень хотелось убежать подальше отсюда, подальше от этого автобуса, ворот, статуи, подальше от этой чертовой птицы с ее сиестой. Просто бежать, бежать свободно, словно ветер, бежать все быстрее, маша рукой пролетающим мимо планетам, подмигивая галактикам, бежать, став лучом пульсара, превратившись в реликтовое излучение, бежать навстречу неизвестности, бежать куда угодно, но подальше отсюда. Тем временем девочка подошла ближе и улыбнулась. Ее красоту я не смог не отметить, даже трясясь от страха. Человеческий инстинкт работает вопреки сознанию. Если только 5% мозга отвечают за мыслительную деятельность, то остальные 95% всегда заняты поддержанием жизнедеятельности. В том числе и обеспечивают стабильное функционирование гормональной системы. Мне так мучительно хотелось быть проще, не думать протокольными фразами из большой советской энциклопедии, но мысли появлялись в мозгу одна за одной, глупые и неуместные, словно выдернутые из внутреннего монолога героя дрянного детективчика в мягком переплете. Приятное славянское лицо, длинные косы, похожие на две толстые охапки свежескошенного сена, и голубые глаза, в которых, казалось, можно утонуть. «Привет, ты, наверное, только что приехал?» — весело спросила девочка, словно мое появление ее совершенно не удивило. Я остолбенел от удивления. Девочка выглядела совершенно нормально, даже была похожа на человека, но все равно я не мог вымолвить ни слова. Бежать уже поздно.
«Я что-то не то сказала?» — удивилась она. Пришлось приложить немало усилий, чтобы ответить.
«Ну да».
«Что?»
«А, нет, я в смысле, что только что приехал», — быстро ответил я, уже было испугавшись, что ляпнул не то.
«Что ж, добро пожаловать», — она широко улыбнулась. «Странно, но передо мной как будто совершенно обычная девочка. Эх, не стоило вообще сюда возвращаться, лучше уж в леса и в поля, но что делать дальше? Пытаться общаться с ней, как с человеком, бежать или еще что-то?» В голове невыносимо стучала кровь, разрывая ее изнутри. Еще немного, и бедную пионерку забрызгает неприглядным содержимым моей черепной коробки.
«Что смешного?»
— девочка окинула меня взглядом. По спине побежали мурашки, задрожали колени.
«Ничего».
«Ну и славно». Ее милая улыбка казалась мне все более неуместной в данной ситуации.
«Славно? Что тут может быть славного?»
Внезапно захотелось плюнуть на все, забыть о стоящем сзади автобусе, вчерашней зиме и будущем лете, скинуть чесоточный свитер и просто поверить, что все это на самом деле, что так и надо, что так и должно быть, что все это, в конце концов, к лучшему.
«А ты, наверное, знаешь...» — начал я.
«Тебе к вожатой надо, она все расскажет», — невозмутимо перебила меня девочка. «Смотри, сейчас идешь прямо-прямо, доходишь до площади, затем налево, дальше будут домики». Она показала в сторону ворот, как будто я знал, что за ними. «Ну, спросишь у кого-нибудь, где домик Ольги Дмитриевны?»
«Я...»
«Все понял?»
«Естественно, ничего я не понял».
«А мне пора». Девочка помахала мне рукой и скрылась за воротами. Казалось, что я для нее что-то нормальное. И весь этот цирк с автобусом, путешествия во сне и наяву волнует только меня, а здесь все так, как и должно быть. Вожатая пионерская форма, они что, здесь устроили историческую реконструкцию? Надеюсь, на этой площади я не увижу Ленина на броневике, хотя сейчас меня и это не удивит. Постояв немного, я направился в лагерь. Буквально через 50 метров слева, словно из-под земли, выросло небольшое одноэтажное здание. Вывеска рядом с дверью гласила: «Клубы». Я уже было собирался подойти поближе, как вдруг открылась дверь, и оттуда вышла невысокая девочка в пионерской форме. На ее красивом лице, как мне показалось, муки за судьбы всего человечества смешались с прям-таки вселенской тоской. Увидев меня, девочка замерла, будто бы от испуга. Я застыл на месте, думая, как лучше поступить, подойти первым или подождать, пока она сама проявит инициативу, или все же бежать. Хотя именно этот вариант подкидывал постоянно лишь инстинкт самосохранения, или, по крайней мере, хотелось так думать. Не самый плохой человеческий инстинкт, но все же далеко не самый логичный. Сыграй он партию в покер с дедуктивными способностями, и результат был бы известен заранее. А вот как раз эти способности, или некое их жалкое подобие, подсказывали, что эту девочку бояться не стоит. Неожиданно из соседних кустов выскочил кто-то. Девочка в ярко-красной футболке с надписью «СССР», как точно соблюден антураж эпохи. Издалека она казалась совсем маленькой и, наверное, по возрасту была младше и той пионерки у ворот, и этой на пороге клубов. Я собрался все-таки подойти, как вдруг «СССР», так я мысленно прозвал ее, подскочила к первой девочке и начала что-то говорить, при этом яростно размахивая руками. Та же, в свою очередь, смутилась, потупила взгляд и ничего не ответила. Я бы, наверное, так и наблюдал их занимательный диалог, но СССР вдруг достала что-то из кармана и начала трясти этим перед лицом первой девочки. Этим оказался кузнечик. Завизжала первая девочка. Видимо, она не очень любила насекомых, так как моментально убежала в сторону, где, по идее, Ленин когда-то читал речь о свершившейся рабоче-крестьянской революции. Ну, то есть в сторону площади. СССР посмотрела на меня, хитро улыбнулась и бросилась за ней. Неплохое начало дня. Я совершенно не знаю, где я. Да еще тут какие-то дети играют в пионеров. И все это, судя по всему, за тысячи километров от дома. Или вообще в другой реальности. И ведь реальности. То есть все окружающее казалось настолько реальным, хоть и несколько приукрашенным, что я уже начал иногда забываться. А вдруг вся моя жизнь до этого всего лишь сон? И что теперь делать? Я ковырял носком ботинка трещины в плитах, которыми была вымощена дорожка, и бесцельно смотрел на здание клубов. Еще немного, и все-таки придется что-то решать. И тут я вспомнил, как катался по траве и рыдал. Меня передернуло от отвращения. Наверное, это еще один инстинкт, когда все силы на нытье и жалость к себе израсходованы, организм либо впадает в спячку, либо мобилизует резервы. Видимо, мой выбрал второй вариант. Потому что откуда ни возьмись, появилась решимость понять, что здесь происходит. А для этого необходимо, насколько возможно, вести себя по-мужски. Да просто по-человечески, не ронять достоинство представителя моего мира. Я шел по дорожке. Слева и справа стояли небольшие домики, по-видимому, жилища местных пионеров. В принципе, снаружи они выглядели довольно уютно. Я сам, хоть и родился в Советском Союзе, никогда не был ни пионером, ни даже октябренком, и представлял себе быт обычного пионерлагеря несколько по-другому. Огромные бараки с рядами железных коек, подъем в 6 утра по сирене, одна минута на то, чтобы заправить кровать, затем построение на плацу. Стоп. Или я что-то с чем-то путаю? Неожиданный удар по спине. Я пошатнулся, но устоял на ногах, развернулся и уже приготовился стать героем, спасая свою жизнь. Но передо мной оказалась всего лишь очередная пионерка. От удивления я открыл рот. «Челюсть с пола подними!» — злобно рявкнула она. Я закрыл рот. Та же пионерская форма, только на ней она сидела, скажем так, вызывающе. Как и все предыдущие девочки, которых я встретил здесь, это было весьма симпатичное, но слишком надменное выражение на ее лице сразу отбило у меня всякое желание познакомиться поближе. «Новенький, значит?» — несколько смягчилась она. «Ну, точно не старенький», — хотел бы ответить я, но промолчал. «Ладно, увидимся». Девочка грозно стрельнула в меня глазами и прошла мимо. Я подождал, пока пионерка скроется за поворотом. Мало ли, что она еще могла выкинуть. Самое интересное, что даже эта враждебная девочка показалась мне совершенно нормальной. В ней не ощущалось какой-либо смертельной опасности. Разве что страх получить по носу. Итак, я все-таки добрался до площади. Ленина с броневиком там не оказалось, хотя после всего случившегося подобного вполне можно было ожидать. Зато в центре возвышался памятник неизвестному товарищу со странным именем Генда. Наверное, какой-то партийный деятель. По бокам стояли скамеечки, довольно уютненько. Куда же мне сказала идти та девочка? Налево или направо? Налево, направо, налево, направо. И зачем я вообще туда иду? Ах да, я же решил казаться нормальным, значит, направо. Через небольшой пролесок я вышел на пристань. Наверное, не туда свернул. «Ой, так тебе не сюда!» Я обернулся на голос. Передо мной стояла та первая девочка. «Я же тебе сказал повернуть налево на площади, а ты куда пошел?» Пионерская форма на ней сменилась на купальник. «Ой, я же так и не представилась. Меня Славя зовут. Вообще полное имя Славяна, но все меня Славей зовут. И ты тоже зови». «А, да». Я все еще был несколько растерян, так что на более осмысленные ответы меня не хватало. «А тебя?» — казалось, ее взгляд пронизывает меня насквозь. «А я, да, Семен». «Очень приятно, Семен. Все та же милая, но как будто бы дежурная улыбка». «Ладно, я уже заканчиваю. Ты подожди меня тут минутку. Сейчас переоденусь и вместе пойдем к Ольге Дмитриевне. Хорошо?»
«Хорошо».
После этих слов она куда-то убежала, а я сел на мостик и свесил ноги в воду. На мне были теплые зимние ботинки, но в такую погоду промочить их не страшно. Более того, это хоть немного меня охладило. Смотря на реку, я размышлял о происходящем. Если это что-то вроде тайного заговора, то он довольно странный, а местами и дружелюбный чересчур. Нет, все же больше похоже на случайность. Какую-то очень непонятную случайность.
«Пошли!» — рядом со мной стояла Славя, вновь одетая в пионерскую форму.
«Пошли!» Я встал и сделал несколько шагов, а в ботинках противно хлюпала вода. Видимо, полоскать ноги все же было не лучшим решением. В этом лагере я совсем недолго, но из всех встреченных Славя вызывает наименьшее подозрение, хотя сам этот факт уже подозрителен. Мы вышли на площадь, по ней друг за другом бегали СССР и девочка, ударившая меня по спине. Это у них игра, что ли, такая?
«Ульяна, хватит бегать!» «Я все Ольге Дмитриевне расскажу», — строго сказала Славя.
«Есть, гражданин-начальник», — весело отозвалась СССР.
Я решил не расспрашивать до поры до времени Славе о происходящем, о местных обитателях. Лучше сначала добраться до этой таинственной Ольги Дмитриевны. Она у них главная вроде бы.